Мы читаем труды Бальсуляма на странице 773, предисловие к учению десяти сферот, ТАСС, пункт 16. Вопросы можно задавать по интернету сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсуляма, страница 773, пункт 16, предисловие к ТАСС. В свете сказанного разъясняется проблема из Тосфот. Для всякого, кто занимается Торой Лишма, она становится эликсиром жизни. А для всякого, кто занимается Торой Лолишма, она становится смертельным ядом. Спросили мудрецы, разве не сказано, что всегда должен человек заниматься Торой, хотя бы и Лолишма, потому что от Лолишма приходит к Лишма? И согласно вышеизложенному, можно произвести простое разделение.
То есть в соответствии с вопросом, если я не нахожусь в Лишма, мне нельзя раскрывать книгу, нельзя производить какие-то действия, которые называются Тора, то есть управление Ора, как исправить себя, создал злое начало, создал Тору ему в приправу. Если я не способен производить действия не для себя, а только на пользу ближнего или к Творцу, который тоже ближний, он вне меня. Если я не способен такие действия производить, так мне вообще нельзя, не знаю, быть как животное и все. Как же мне все-таки продвинуться? Ведь мы рождаемся не в таком виде. Мы рождаемся совершенно оторванными от всего и злой. Начало у человека с детства. С самого начала я полностью эгоист. Думаю я только о себе. Как же может быть, чтобы я чем-то сейчас занялся не ради себя, если я полностью такой? Конечно, если так, то никто из людей не может приступить к Торе. Потому что все изначально находятся не то, что Лёлишма, а гораздо ранее этого, полностью в эгоистической форме. То есть наверняка, если я возьму какое-то средство, все, я это буду рассматривать, относиться к этому как к средству достичь чего-то хорошего мне, для меня. Мне не важны другие, наоборот даже, что пусть им будет хуже, я себя тогда почувствую гораздо возвышеннее, лучше, удачливее. Если в такой форме я устроен, то что мне делать? И вместе с тем написано, нельзя относиться к Торе, к этому средству, брать книги, заниматься ими с обычным намерением. Ибо если ты вот так делаешь, ты всегда находишься в окружающем свете, окружающем тебя, и ты его привлекаешь во зло себе. Вот это называется «нельзя». А не то, что ты кому-то или чему-то делаешь плохо, ты себе приводишь себя к еще более худшему состоянию. Что же делать? Еще раз читаем.
В свете сказанного разъясняется проблема из Тосфот. Для всякого, кто занимается Торой Лишма, она становится эликсиром жизни. А для всякого, кто занимается Торой Лолишма, она становится смертельным ядом. Спросили же мудрецы, разве не сказано, чтобы всегда должен человек заниматься Торой, хотя бы и Лолишма? Потому что от Лолишма приходит к Лишма.
То есть можно начать Лёлишма. То есть не страшно. Но в соответствии с тем, что мы увидели, Лолишма — вещь очень серьезная. Как там написано Лолишма?
Написано в 12-м пункте.
В 12-м? но занятие Торой и заповедями Лишма, когда он верит Творцу и его Торе в поощрении и наказании, и он занимается Торой, потому что Творец заповедал ему. Посмотрите, какие высокие вещи здесь требуют. Но добавляет собственное наслаждение к тому, чтобы доставить наслаждение Творцу. То есть он уже доставляет какое-то наслаждение Творцу. Это весь итог, который должен быть от всех наших исправлений. Но добавляет немножко и самонаслаждение к этому. Это называется лолишма. Человек, который в этом находится, хорошо, он продолжает свой путь. Но ведь мы гораздо раньше этого находимся. Еще, чтобы прийти к состоянию лолишма, это длинный путь нам предстоит.
Из сказанного надо произвести простое разделение на тех, которые занимаются Торой ради заповеди, обучения Торы, и в любом случае, веря в вознаграждение и наказание, все же совмещают самонаслаждение и личную выгоду с намерением доставить удовольствие Творцу.
Это называется лолишма.
А потому свет, кроющийся в Торе, возвращает их к источнику.
То есть, в конце концов, приходит в состояние, что все действия, все мысли, все его намерения, все они ради отдачи вне его.
И на тех, которые занимаются Торой не ради заповеди об изучении Торы.
То есть не ради того, чтобы исправиться, прийти к объединению, к любви к ближнему, и через любовь к ближнему прийти к любви к Творцу.
Поскольку не верит в вознаграждение и наказание в такой степени, чтобы приложить ради нее столько усилий, а прилагает усилия лишь ради своего собственного наслаждения, а потому становится для них Тора ядом смерти.
То есть те свойства в нем, которые пока не упорядочены так, что он думает достичь отдачи, прийти к отдаче, к выходу вне себя во всех своих целях и расчетах, пока он так не направлен. Но это тоже результат воздействия света, возвращающего к источнику. Вдруг человек чувствует, что он изменился. У него вдруг расчеты с ближним. И эти расчеты не потому, что я буду считаться с ближним, мне будет хорошо. Он чувствует, что, безусловно, эти расчеты, которые пробуждаются в нем, устремления, они просто вот такие. Вдруг он начинает высоко ценить это устремление к отдаче, любовь, объединение, начинает высоко ценить над всеми, над всем своим эгоизмом, над всем желанием отделиться от всех. Одно против другого, одно над другим раскрывается. Но и к этому тоже надо прийти. То есть вообще можно ли начать со всего того, что есть в человеке в противоположной форме, только с одной искорки в нем?
А потому становится Тора ядом смерти, так как свет обращается во тьму.
То есть если думает о самонаслаждении, как обычно, что же делать?
17-й пункт. А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управлении, вознаграждением и наказанием, как сказано мудрецами. Верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои.
Вот это и должно быть первой целью учебы — прийти к вере. И вознаграждение и наказание относительно веры. Насколько я учусь, моя цель — достичь цели свойства отдачи. Вера — это отдача. Мое отношение к ближнему, к вне себя, к товарищам, в нашем случае они называются ближним. Когда мы во всей нашей всемирной группе реализуем этот подход, отдачу, вот это изменится. Вдруг это как результат учебы я должен почувствовать. И я этого требую и до учебы, и во время учебы, и как итог, результат учебы. Я проверяю себя все время в надежде, в ожидании. Мое отношение к товарищам, ко всей мировой группе, ко всему этому огромному кли, мое отношение изменилось ли? Раскрываю ли я в них объединение, внутреннее объединение, которое существует в них сверху? Они, может быть, сами не чувствуют. Это не видно глазу, но это существует. Потому что высшая сила собрала нас в единую группу. Чувствую ли я, что это объединение существует между всеми? Начинаю ли я раскрывать его? И вот так, когда это, он тянется к этому, он присоединяется к этому, входит в это внутреннее поручительство, а рвут, которое существует обязательно между всеми. Мы только должны практически его раскрыть, но само состояние есть. И вся цель учебы, от начала и до конца, вообще всю жизнь, все, что я пока ставлю для себя как цель каждый миг, насколько я включился во внутреннюю часть группы и постигаю поручительство Арвут, царящий там. Тогда считается, что я раскрываю тот свет веры, который во мне пробуждается как результат воздействия света, возвращающего к источнику. Поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в этом и все время быть в этом намерении. Вот это, как он говорит, основное, что требуется от Торы. Все прочее, то, что мы изучаем, чуть знания, чуть чувства, все это как поддержка, помогающая нам лучше углубиться, больше углубиться в это требование.
И устремить свои усилия на то, чтобы они были ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, пользоваться этим светом. И вера его также укрепится, возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего, освежением для костей твоих. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что из лолишма придет клишма. Таким образом, что даже тот, кто знает сам, что еще не удостоился, не дай Бог, веры, есть надежда достичь этого при помощи занятий Торы. Ведь если обратить сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хавакук и свел все к одному. Праведник веры своей жить будет. Более того, нет для него иного совета, кроме этого. Как сказано, сказал раба, просил Иов освободить весь мир от суда, сказал перед ним, «Владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников, кто же воспрепятствует тебе?» И объясняет там же Раши, «Ты сотворил праведников посредством доброго начала, грешников злым началом, а потому никто не спасется от руки твоей, ведь кто воспрепятствует тебе? Подневольны грешащие».
Это именно то, о чем мы говорили, что мы подневольны, мы находимся в желании получать. Оно нажимает на нас, не дает нам покоя все время, каждый миг. Мы находимся в расчетах, каждый для себя, только для себя. Сколько безгранично во всех мыслях этих. И как же мы можем спастись, избавиться от этого? Прийти, и насколько можно все-таки самыми разными средствами укрепиться в требовании. Я нахожусь здесь, в действиях, в учебе, в мероприятиях, в семинарах, на собраниях товарищей, на трапезах, на всем этом только для того, чтобы достичь силы отдачи. Вот это и называется вера.
И что ответили товарищи Иова?
А Иов — это как бы все страдание человека, символ страдания человека. Он раскрывает всю свою природу вплоть до последнего уровня, самого глубокого, и раскрывает «ничего не поделаешь». Насколько я себя проверял, не увидел ни зернышка, из которого я мог бы начать что-то делать хорошее. Вот это страдание Иова. Говорят, невозможно их выдержать, невозможно их исцелить, потому что в нашей природе невозможно найти кончика нити даже, из которого можно начать исправление. Нет в нас, имеется в виду, что у нас нет силы для самих себя, которые мы могли бы сделать действие отдачи.
И что ответили товарищи Иова? Этим уничтожаешь ты трепет, и обращение к Творцу сводишь на нет. Творец создал злое начало, создал Тору как приправу для исправления.
Есть средство. Это средство высшая сила, высший свет, окружающий свет, возвращающий к источнику. Он приходит к человеку при условии, что человек этого требует. Раскрывай свою просьбу, тогда это повлияет на тебя в соответствии с просьбой. Просьба — это потребность, хисарон. Насколько ты своей просьбой ты делаешь потребность, это уже не просто эгоистическое желание. Ты уже формируешь, горюешь о том, что ты таков. Тут есть определенная работа подготовительная из поколения в поколение, из окружения, из окружающих светов, которые приходят к человеку, даже если он не знает и не понимает откуда, даже если пока не учит Тору, он начинает осознавать зло в себе, как сейчас человечество входит в это осознание, что все мы эгоисты, нет выхода, что поделаешь, что пожирать друг друга, так мы покончим со всей этой жизнью на земном шаре. Что делать? Есть подготовка общая и частная, которая раскрывается человеку. Небольшое зло раскрывается в его природе. И он видит определенное бессилие, ничего не поделает, что-то с этим надо делать. Тогда в части из них еще раскрывается точка в сердце, тогда они приходят к исправлению. Но на самом деле, тех, кто, в которых не раскрылась точка в сердце, то это именно страдания Иова. Они не способны с собой ничего сделать, потому что то, что делают милость для людей, они делают фактически для себя. То есть каждое действие милосердия, альтруистические разнообразные действия, устремления всякие, все они в конце концов раскрываются как эгоизм, который действует только ради собственной пользы, и никакой пользы в этом нет от всех этих организаций и действий. Насколько бы это ни выглядело прекраснодушным, но весь мир устроен таким образом, что если ты действуешь в соответствии с законом исправления природы с помощью света, возвращающего к источнику, ты исправляешь. Если ты не действуешь по этому закону, все твои действия, даже самые лучшие, и именно самые лучшие, они, в конце концов, обращаются во вред. И не будет никакой пользы от всего этого. Поэтому Бальсулам пишет, что в конце концов, когда гляжу я на все эти страдания, которые я вижу в мире, то в конце концов это крохотная точка, на которую я смотрю, ничего с ней не поделаешь, только молиться за них.
Разъясняет Раши там же, сотворил он Тору, приправу, которая отметает преступные размышления, как сказано.
Это не Бааль Сулам сказал, я хочу исправить. Это написал Рабаш. У нас написано это в третьем томе статьи «Любовь к ближним». Смотрю я на эту крохотную точку, которая называется «Любовь к ближним», я о ней думаю, что делать и так далее, и все те страдания, вольны и так далее, и кроме молитвы ничего дать невозможно. Все это называется «Горюет о проблемах общества».
Разъясняет Раши, сотворил он Тору, приправу, которая отметает преступные размышления. Как сказано, если навредил, ударил по тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Если камень он, смягчится. Посему не подневольны они, ведь могут спасти себя.
Таким образом, имеется путь, дан кончик нити. Если у человека действительно имеется решение, он созрел. Мы все время говорим о том, что свет воздействует на келим. Эти света готовят нас. И мы в течение всей нашей жизни, в течение многих кругооборотов жизни, подходим к состоянию, что начинаем видеть нашу жизнь в истинном виде. Насколько мы ничтожны, беспомощны, ничего не стоим, насколько в качественном виде не знаем, не понимаем, в чем польза, какой смысл в этой жизни. И здесь еще раскрывается в части людей точка сердца, это кончик нити. С помощью этой точки можно начать развивать себя, потому что она реагирует на свет, возвращающий к источнику. У нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, кроме как через точку в сердце. У кого нет точки в сердце, они называются народами мира, и нет у них связи со светом, возвращающим к источнику, они могут получить жизненную силу, свет жизни духовной, исправление, то есть только через нас по сети. Мы как бы получаем из воздуха. И поскольку взаимосвязаны с ними в единую систему, они получают от нас через эту систему. Можно вот так представить эти вещи. У нас есть определенная антенна, и мы получаем свет, возвращающий к источнику, потому что у нас есть искорка. Мы получаем свет от света, возвращающего к источнику, силу в соответствии с усилиями нашими. И есть уже у нас не только желание получать, но и начало желания отдачи. То есть это уже диполь. В соответствии с этим диполем мы продолжаем свет, возвращающий к источнику силу отдачи, и тогда от нас он входит во всю сеть и начинает исправлять всю эту сеть. Вот это, в сущности, единственный путь исправить эгоизм. И если не эта методика, то если мы этого не сделаем, вот эти люди, у которых есть искра, то в нашем мире не будет этой силы, которая приходит и распространяется через нас по всей сети, во всех желаниях людей. И если не это, то мир будет... Мир скатится к ужасным случаям, происшествиям.
18.
Секундочку. Вот это самый 18 пункт и 17 самый важный. Когда я у Рабаша спросил, что делаем, Я полностью зло, лишма, лё лишма, ничего не знаю, не понимаю. Если бы ты мне тысячу раз объяснишь, я знаю, что я не уловлю этого. Не находится этого во мне. Когда ты говоришь, я чувствую, да, это так. Такого нет. Так в чем тут? Что это за методика? Конкретно. Я человек, сижу здесь. Что мы с тобой можем сделать? Тогда он раскрыл мне 17-й пункт предисловия к учению десяти сферот. Это предисловие я уже несколько раз читал с моим товарищем. Мы это несколько раз изучали, но, конечно, не обращали на это все внимания, как обычно при первом чтении. Да, мэр?
То, что касается нас, это понятно. А по отношению к народам мира непонятно, что побудит их захотеть.
Это очень просто.
Если мы даже переведем что-то, что это у них будет восприниматься для того, чтобы прийти к исправлению? Они ведь желание получить.
Я тебя не понимаю. Это очень просто. Вот это человечество, пишем, человечество в целом. Вот здесь, над человечеством, есть часть. Она называется Израиль. Человечество, в общем, называется народы мира. Вокруг нас есть окружающий нас свет, свет, возвращающий к источнику. Творец, Бог, назови его как угодно, сила отдачи, можешь называть как хочешь. Пишем коротко «свет», просто «свет». В нас имеется точка в сердце, вот эта красная точка. Это Ахураим, обратная часть Нефиш, то есть Ахураим, обратная часть желания отдачи. Не по ним, не лицевая часть, но она есть, и мы поэтому чувствуем устремление к чему-то вовне. Мы задаем вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все задают вопрос, в чем смысл нашей жизни. Я не выиграл на бирже, в лотерею, или какой смысл моей жизни, если у соседа есть BMW, а у меня какая-то простая машина. Здесь говорится о том, что есть тяга к чему-то, чего нет в этом мире. Ты спрашиваешь, вот эти вот народы мира, почему они вдруг чего-то должны желать? Но, дорогой мой, здесь есть кризис. Здесь страдания. Это не просто так развивается. Свет, который воздействует, воздействует на всех вместе. У света есть влияние на все. Он окружающий, полностью окружающий на свет. Это не тот свет, который возвращает к источнику. Свет Ор-Макив, окружающий на свет, он продвигает в общем всех. Свет, который возвращает к источнику, когда ты возносишь то, что называется ман, просьбу, тогда к тебе приходит особым образом этот свет. Особым образом. Как мад, ответ. Тогда мад, пишем. Вот это называется свет, возвращающий к источнику, или Тора. И все. Народы мира бедненькие, они чувствуют беды. Кроме того, в этих бедах они чувствуют. Есть здесь кто-то, который, видимо, вот я страдаю из-за него или вследствие него. Но что-то где-то тут я чувствую, что от него это или из-за него по его причине приходят ко мне все проблемы. Есть какая-то связь между тем, что мне плохо, и кем-то, кто называется Израиль. Вот это то, что они чувствуют. Есть у них такое ощущение. Желание получать не может получить наполнение. Он хочет наполнение. Ты можешь получить наполнение с намерением ради отдачи. Этого он не знает. Оставьте меня в покое, я хочу наполнение. Он хочет тебя использовать. То есть ты крутись и обеспечивай ему наполнение, тогда ты в порядке. И вот это они чувствуют все больше и больше. Чем глубже мир входит в кризис, тем больше проблем это приведет к нам. Это пока не происходит. Это пока есть некоторое выжидание. Нам дают время сорганизоваться. Не волнуйся, мир еще придет и потребует у тебя. Да?
Как раз вот то, что касается твоего ощущения. Поскольку еще есть у мира страдания, и люди предлагали разные способы, как можно избавиться от страданий, что же все-таки заставит народов мира произвести вот это переключение, вместо того, чтобы решать в одиночку и обратиться к Израилю?
Нет, нет. Какие требования к тебе? Оставь всех этих мудрецов и их методики. Эти претензии были над всеми этими методиками. Придут с требованием.
Но когда скажут нам, мы хотим послушать вас, как наладить мир?
Нет, нет, не придут.
А как же мы тогда наладим мир?
Ты должен.
Каким образом?
В том виде, что ты учишься вот так привести мир в порядок.
Это значит, что...
Ты задаешь вопрос так, когда у них будет... Когда пробудется в них, изнутри них некое желание установить связь с нами, приблизиться к нам и быть вместе с нами в исправлении мира. Тогда, когда ты будешь как источник света по отношению к ним. Мы находимся. Ты видишь, что я здесь сделал? Вот это все единая система. Я не могу тут начать рисовать систему, все эти линии, но это все единая система. Я это отметил, как бы Израиль находится вот здесь, наверху, как рожь, а вот это как гуф, голова и тело, соотношение якобы такое. Вот здесь рожь, голова, пишем сверху, рожь. А вот здесь гуф, тело, голова и тело. То, что есть в голове, распространяется в тело, из рож в гуф. Не думай о них, ты не должен ничем заниматься, кроме того, чтобы вот здесь, наверху, есть Творец. И все твое намерение должно быть, каким образом ты всех увлекаешь к Нему. В конце концов, вот так. Все под единым зонтиком.
Сергей из Екатеринбурга спрашивает как раз о 17-м пункте. Как все время контролировать, учусь я для обретения веры или для обретения мудрости?
Это проблема. Нет у нас такого прибора внутри, чтобы мы могли измерять, как давление крови, сахар, другие показатели, которые люди могут проверки эти проделать даже дома. Таких приборов у нас нет, чтобы мы себя могли проверить, где там мои намерения, они ради получения или ради отдачи, и обманывая себя или нет. Приборов таких нет. Но если человек стремится знать, то в конце концов в нем это выстраивается. Да?
И вопрос продолжения. И Майян из Квебека спрашивает. Как мы знаем, работаем мы лишма или лолишма?
Свет, который приходит, он также дает человеку все эти знания. Мы все зависим от света. Нечего спрашивать, когда я буду знать, когда почувствую. Когда придет свет, когда сделает исправление, он постепенно делает в тебе исправление. Вот так ты постепенно почувствуешь и поймешь, что вообще происходит во всей реальности, во всех ее частях и в тебе. тогда из этого этот будет каббалист, получатель. Он получит исправление, и из исправления сможет говорить. То есть исправление даст тебе понимание общей силы, общей реальности света. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как человек знает, что окружающий свет действует на него и меняет его?
По результатам, насколько есть в его подъемах и падениях понимание, постижение, продвижение по отношению к цели, когда он понимает, начинает оправдывать падение, скрытие, насколько он понимает, что он должен подняться над ними, что это именно те килим, которые растут в нем таким образом под воздействием ударов, страданий, скрытий, путаницы, тумана и так далее. Если все это он воспринимает правильным образом и пробуждает тьму, еще прежде чем в нее входит, есть в этом целая тактика, как действовать в продвижении. Насколько он ко всему этому тянется, он раскрывает больше всю эту систему и то, каким образом он больше и больше раскрывает ее, усваивает ее. Все это под его усилиями. Сама система раскрывается только в связи с товарищами. Отношения между ними, точно та система, она не находится где-то в воздухе, а из группы, из отношений в ней, насколько присоединяется, насколько включается. Так и здесь надо понимать, это не просто физически присоединяется, физически включается. Это отмена себя, это слияние с группой, с книгами, равом, пока во всех этих средствах, они, все эти средства должны привести его к Творцу.
Джон из Сент-Луиса спрашивает, в данный момент я нахожусь под властью желания получать для себя. Как я могу просить силы отдачи, если я под властью желания получать?
Но он не точно находится только под, под желанием получать. Он с нами уже проделал путь достаточно долгий. Он уже не просто обычный человек, который где-то там находится в желании получать. Нет, я не согласен. Но у него уже есть понимание, а когда понимание в нем уже есть, то признак того, что в нем есть и желание отдать. У него есть точка сердца, он тянется хорошо, ясно к цели. И, безусловно, то, что он пока не исправил себя, верно, но он очень скоро почувствует, насколько то, что он до сих пор делал, все это делал как подготовку.
Родриго из Сантьяго, Чили, спрашивает по поводу схемы. Почему свет, возвращающий к источнику, предназначен для малой части?
Это строение, как строение Рош и Гуф, голова и тело в духовном мире. Здесь такая проблема. Я сожалею, мне надо другой чертеж начертить, если уж так. Что у нас есть? Нет, лучше вот так. Что в нас имеется? Творец сотворил желание получать. Вместо круга сделаем прямоугольник. Желание получать. Пишем желание. Получать, наслаждаться. Это то, что нам дано. Желание получать или наслаждаться — это уровни неживой, растительный, животный. Вот эти уровни. Они действуют чисто инстинктивно. Как я сейчас могу в этом желании получать, сделать подобного мне? Так думает Творец. Как я это сделаю? Чего недостает? Вот это вот желание получать, что ты внесешь, то он выдаст. Как ты действуешь, так он отреагирует. Плюс-минус нет тут премудрости. Простая материя. Пишем материя. Материя творения. Что делать? К желанию получать. Вот этому надо добавить часть особую. Она называется «рож», буквально «голова». Что будет в этой «рож», в этой голове? В чем он нуждается? Эта «рож» должна действовать так. Все, что имеется в гуф, в теле, все желания, все свойства, все, что имеется, она должна знать, голова. С одной стороны. С другой стороны, голова должна знать, что есть вот здесь, в Творце. Пишем «Творец». Что есть в Творце? Есть такое понятие «Творец», «отдача», «любовь». Что есть? Что это? Нечто неведомое, то, чего я не понимаю, не чувствую. Я ничто, так говорит желание получать об этих вещах. Я и он просто не можем быть вместе. Между нами никакой связи нет. Я даже не то чтобы ненавидел, я оторван от него, не понимаю и не чувствую его. Мои свойства и его свойства настолько противоположны, что я даже не чувствую, насколько я ему противоположен. Потому что когда противоположен, то есть во мне уже есть некие свойства от него, и я в этих свойствах, которые находятся во мне от него, чувствую, насколько они, эти свойства, противоположны моим базисным свойствам. Это понятно? Тут даже этого нет. Он ни в чем не включен, в меня ни насколько. Вопрос. Если так, то как это творение, этот материя творения, вот это, как это материя творения может начать процесс отождествления с этим уровнем, этим состоянием, с этим совершенством, таким как Творец? Невозможно. Что делать? Путем разбиения килим вошла сила отдачи в разбитом виде. Почему в разбитом виде? Потому что в таком виде она способна быть связана с желанием получать. Она входит в желание получать. Я не так нарисовал. Сейчас уточним. Уточняем. Входит в желание получать. Вот сюда. И дает желанию получать возможность выстроить рожь, голову. Сначала это голова эгоистическая, полностью. Пишем «эго», эгоизм и очень большой. Потом это все называется «лолишма». А затем «лишма» ради Творца. Постепенно выстраивается откуда? Из той искорки, которая вошла. Не знаю, как лучше здесь нарисовать, но пусть будет так. Из этой искры, которая вошла. То есть, в общем, выстроена сейчас часть, которая называется «рож», голова. Вопрос такой. У этих людей, которые называются в соответствии с этой головой Исраэль, прямо к Творцу, Яшаркель, это то, что вышло из... Те, кто вышли из Вавилона, из древнего Вавилона, ни в каком другом виде невозможно. Поэтому написано, в этом нет национальных отличий, нет никаких других. Это не может быть. Только в соответствии с искрой в сердце. Из всего человечества, из всей этой массы, нам выходит к этому свойству Израиль. Там есть точка, которая становится рож и гуф. Голова и тело. Свои голова и тело в этом свойстве Израиль есть. Оба. Но они действуют уже, они уже могут действовать как парцуфим, духовные структуры, в которых есть соответствие Творцу. Путем исправления могут прийти из Лолишма и дальше в Лишма и так действовать. Их Рош, их голова относительно Высшего, относительно Творца, в их Гуф, в их телах, они могут быть вместе. Гуф — тело, это желание получать. Желание получать ради отдачи всегда может прикупить, прибавить к себе испорченное желание получать и добавляя его, исправляя его. Вот это роль Исраиль — быть светом для народов, для всех народов, для всех других желаний. И все. Нет тут никакой проблемы исправить, если часть человечества, это не часть на самом деле. Все это, мы видим, что все это в изолированном виде, разделенном, индивидуальном, но это не так на самом деле. Нет желания получать, которое твое, мое, и вот так все разделено. Это неверно. Когда-то думали об атомах, электронах, позитронах, что все это дискретные частички такие. Нет, все это в виде облака. Все это похоже очень друг на друга, и чем глубже в эту квантовую физику мы углубляемся, мы видим эти поля сил, облака эти, и можем разные виды этих полей разделить. Потом увидят, что и там нет разницы. Есть просто единое поле, единое облако, в котором нет никаких отличий. Так и наше желание до разбиения. Это было единое желание после разбиения. Только для нашего видения, для нашего восприятия мы чувствуем, что мы индивидуалисты, у каждого есть своя часть, ты меня не трогай, я тебя. Это только в наших глазах. Чем больше мы продвинемся к объединению, мы почувствуем, что все это становится единым сердцем. Все это полностью, без всяких отличий, невозможно различить. Не существует такого. Полностью, единое большое облако. Это желание, которое сотворено Творцом. Переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.